Точка зрения Ленина не была принята ЦК партии. Тезисы были опубликованы в «Правде» только 24 февраля, после того, как ЦК принял предложение Ленина о необходимости подписания сепаратного мира. При опубликовании тезисов Ленин сопроводил их вводной статьей к истории вопроса о несчастном мире. 14-27 января в связи с мирными переговорами в Брест-Литовске были массовые забастовки в Германии и Австро-Венгрии с требованием скорейшего мира и улучшения продовольственного положения. Что германцы не смогут наступать, этот довод миллионы раз уже повторялся в январе и начале февраля 1918 года противниками сепаратного мира. Как относился Сталин к формуле Троцкого? Вот что заявил Сталин через неделю после того заседания, где эта формула была принята 9 голосами против 7. Заседание 1 февраля 1918 года, товарищ Сталин. Выход из тяжелого положения дала нам средняя точка – позиция Троцкого. Приходится удивляться, как эти слова Сталина сохранились в протоколе, ведь они же не оставляют камня на камне во всей позднейшей многолетней агитации по поводу Брест-Литовского мира. Оказывается, 1 февраля Сталин считал, что позиция Троцкого дала партии выход из тяжелейшего положения. Слова Сталина станут вполне понятны, если принять во внимание, что в течение всего этого критического периода подавляющее большинство партийных организаций и советов стояли за революционную войну, и что, следовательно, позиция Ленина могла быть проведена не иначе, как путем партийного и государственного переворота. Таким образом, Сталин отнюдь не ошибался, а только констатировал бесспорный факт, когда говорил, что позиция Троцкого являлась для партии в тот период единственным мыслимым выходом из положения. 10 февраля 1918 года произошло несколько событий. Оглашение советской делегации на мирной конференции в Брест-Литовске заявление об отказе советского правительства подписать аннексионистский мир и о прекращении войны с державами Четвертого Союза, отъезд советской делегации в Петроград, опубликование приказа Верховного Главнокомандующего Крыленко о прекращении военных действий против держав Четвертого Союза и о демобилизации армии. Заседания ЦК 18 февраля были целиком посвящены вопросу о том, как реагировать на начавшееся немецкое наступление. После разрыва переговоров в Бресте 10 февраля и оглашение русской делегации декларации о прекращении войны и неподписании мира, в Германии окончательно победила военная партия – партия крайних аннексионистов. На совещании в Гамбурге 13 февраля, проходившем под председательством императора Вильгельма, была принята предложенная им формулировка. Неподписание Троцким мирного договора автоматически влечет за собой прекращение перемирия. 16 февраля германское военное командование официально сообщило советскому правительству о прекращении перемирия с Советской Республикой с 12 часов дня 18 февраля, нарушив таким образом договор о том, что предупреждение о прекращении перемирия должно быть сделано за 7 дней до начала военных действий. Вопрос о том, как реагировать на немецкое наступление, обсуждался на заседании ЦК партии вечером 17 февраля. Немедленное предложение Германии вступить в новые переговоры для подписания мира было отвергнуто 6 голосами против 5. С другой стороны, за революционную войну не голосовал никто. Большинством голосов было принято решение выждать с возобновлением переговоров о мире, пока в достаточной степени не проявится наступление и пока не обнаружится его влияние на рабочее движение. Единогласно при 3 воздержавшихся было принято следующее постановление. Если мы будем иметь как факт немецкое наступление и революционного подъема в Германии и Австрии не наступит, заключаем мир. 18 февраля началось наступление немцев. ЦК партии заседал весь день с небольшими перерывами. На первом заседании после выступления Ленина и Зиновьева за подписание мира и Троцкого и Бухарина против, предложение немедленно обратиться с предложением о возобновлении мирных переговоров было отвергнуто 7 голосами против 6. На втором вечернем заседании после выступлений Ленина, Сталина, Свердлова и Кристинского за возобновление переговоров о мире, Урицкого, Бухарина и Ломова против и Троцкого, предложившего не возобновлять переговоры о мире, но затребовать от немцев формулированные требования, был поставлен на голосование вопрос, следует ли немедленно обратиться к немецкому правительству с предложением немедленного заключения мира. Это предложение было принято 7 голосами. Ленин, Смилга, Сталин, Свердлов, Сокольников, Троцкий, Зиновьев против 5. Урицкий, Ломов, Бухарин, Йоффе, Кристинский при 1 воздержавшемся. Стасова. Далее было решено сейчас же дать точную формулировку принятого решения и выработать текст обращения к немецкому правительству. По предложению Ленина было поставлено на голосование, из каких частей должна состоять телеграмма. За протест голосовали все, 2 воздержалось. За вынужденность мира все, 2 воздержалось. За готовность подписать старые условия с указанием, что нет отказа от принятия худших предложений, за 7, против 4, воздержалось 2. Выработка самого текста поручена Ленину и Троцкому. Проект радиограммы был тогда же написан Лениным и с незначительными поправками Троцкого утвержден на соединенном заседании ЦК большевиков и левых эсеров и послан за подписью Совнаркома в ночь на 19 февраля в Берлин. Ответ на советскую радиограмму с изложением немецких условий мира был получен в Петрограде в 10:30 утра. Условия мира по сравнению с предъявленными 10 февраля были значительно ухудшены. Лифляндия и Эстляндия должны были быть немедленно очищены от Красной Армии, и в них вводилась немецкая полиция. Россия обязывалась заключить мир с буржуазными украинским и финляндским правительствами и так далее. Вопрос о принятии немецких условий мира обсуждался 23 февраля сперва на заседании ЦК РСДРПБ, затем на соединенном заседании ЦК РСДРП и ЦК левых эсеров, на соединенном заседании фракции большевиков и левых эсеров в ЦИК и, наконец, на пленарном заседании в ЦИК. На заседании ЦК РСДРПБ за принятие этих условий подписания мира выступали Ленин, Зиновьев, Свердлов и Сокольников. Против Бухарин, Дзержинский, Урицкий, Ломов. Троцкий заявил, что если мы имели бы единодушие, то могли бы взять на себя задачу организации обороны. Мы могли бы справиться с этим. Но нужно было бы максимальное единство. Раз его нет, я на себя не возьму ответственности голосовать за войну. ЦК постановил 7 голосами против 4 при 4 воздержавшихся. Первое. Принять немедленно германское предложение. Второе. Единогласно. Готовить немедленно революционную войну. И третье, единогласно при 3 воздержавшихся, произвести немедленно опрос советских избирателей Петербурга и Москвы для выяснения отношений масс к заключению мира. А какова же была позиция самого Сталина? Для всякого знакомого с положением вещей в тот момент ясна безнадежная путаница, вытекавшая из отсутствия у него какой бы то ни было продуманной позиции. Уже к 18 февраля немцы взяли Двинск. Их наступление развертывалось чрезвычайной быстротой. Политика оттяжек была исчерпана без остатка. Сталин предлагает 23 февраля мира не подписывать, а вести переговоры. Сталин выступает снова, второй раз, чтобы защищать на этот раз необходимость подписать договор. Он пользуется случаем, чтобы поправить себя также и в вопросе о международной революции. Нам важно задержаться до появления общей социалистической революции, а этого мы можем достигнуть, только заключив мир. Смысл Брестской капитуляции исчерпывался для Ленина словом «передышка». Протоколы свидетельствуют, что после ленинского предложения Сталин искал случая поправить себя. Никакой самостоятельной позиции в период Брестских переговоров Сталин не занимал. Он колебался, выжидал, отмалчивался. В последний момент голосовал за предложение Ленина. Путанная и беспомощная позиция Сталина в тот период достаточно ярко, хотя и не полно, характеризуется даже официально обработанными протоколами ЦК.